Добрый день, уважаемые братья и сестры! В эфире радиопередача «Свет Христов» – программа о просветительских проектах Екатеринбургской митрополии. У микрофона Виктория Кауган. Сейчас я поговорю с Валентиной Фридриховной Кернер, научным сотрудником Музея Святой Царской Семьи. Валентина Фридриховна, здравствуйте!
Здравствуйте, Виктория.
Сейчас мы находимся на выставке «Скорбный август 1921 года». Я знаю, что вы являетесь автором данной экспозиции. Расскажите о том, с чего все начиналось, как возникла идея создать вот такую уникальную, интересную выставку.
Идея возникла очень просто, потому что вы знаете, что 20 век был богатым на события, и нам, музейным работникам, досталась такая прерогатива все время отмечать столетия тех или иных событий, которые произошли в 20 веке. И мы здесь, в нашем музее, стараемся все эти события освещать. Что касается Блока и Гумилева, то в августе 1921 года оба эти человека погибли, и столетие со дня их гибели мы, я думаю, должны отмечать не только в нашем музее, в музеях страны, но и вообще в душе каждого человека, потому что эти два поэта, ярчайшие представители поэзии Серебряного века в русской поэзии, они оставили такой глубокий след в культуре нашего народа, что, я думаю, нет ни одного человека, который бы не знал даже сейчас, в наше время, хотя бы поэзии Блока. Гумилева, наверное, знают меньше, поскольку он был открыт для нас совсем недавно. А Блока мы знаем с детства, детские стихи Блока читают, наверное, всем малышам. Да, 100 лет назад, в августе 21 года, поэтому я и назвала нашу выставку «Скорбным августом», погибли два вот таких выдающихся поэта, два прекрасных человека. Они были не просто хорошие поэты, но они были прекрасные люди, что нужно обязательно отмечать. Блок умер от болезни 7 августа, а Николай Гумилев был расстрелян в ночь на 26 августа. А мы выставку эту посвятили как раз вот скорбному августу, то есть их гибели. Но о творчестве, о жизни этих поэтов мы ничего не говорим в нашей выставке, за исключением их участия в Первой мировой войне. Потому что этот период в их жизни, он был очень важный, судя по всему. Блок был призван в армию и служил в строительном батальоне, сейчас бы это сказали в стройбате, в строительном батальоне в 10 километрах от линии фронта он строил оборонительные укрепления. У него под началом было 2000 человек. Он был на фронте 7 месяцев, и за все это время он не написал ни одного стихотворения, ни одного. И когда его просили в минуты отдыха прочитать хотя бы какое-то стихотворение, он отказывался. Блок был человеком, для которого поэзия была жизнью, но та жизнь, которой он жил во время мировой войны, а потом первые годы после войны и до 21 года, это была не жизнь. Война для Блока была отвратительна. Он все это не мог принять. У него душа была совершенно к другому предназначена. А потом, когда он вернулся в Петроград, что он увидел? Он увидел холод, голод, разруху, стрельбу, насилие. То есть это тоже было время, обстановка, в которой Блок работать не мог. И если он еще немножко до 20-го года что-то там, какие-то стихи он писал, то в 20-м году он вообще перестал писать и заболел. Несмотря на то, что его большевики привлекали к работе разных комиссий, заседаний, он очень много участвовал. Большевики его привлекали, потому что он был идолом для интеллигенции, не только петербургской, но и русской. Это был человек, которого знали все. Это был любимый поэт. И им большевики пользовались как живой рекламой. И вот эти заседания в комиссиях и прочее, они, конечно, последние силы вынимали из Блока. И эта обстановка, в которой он жил, о которой я говорила, все это привело к тому, что он заболел. Причем, если, когда он умер, врач написал, что он умер от цинги, голода и болезни, то последующие исследования врачебные показали, что умер Блок непонятно от чего. Хотя, конечно, и цинга присутствовала, и голод, и холод, это все было. Но вот лучше всего диагноз поставил сам себе Блок. Накануне смерти участвовал, ну не совсем накануне, в июне, он участвовал в вечере, посвященном Пушкину. И там он прочитал речь, которую написал, в которой сказал: «Поэт умер, потому что ему стало нечем дышать». Он это говорил о Пушкине, но он это говорил о себе, потому что в это время он уже не мог дышать тем, что его окружало. А что касается Гумилева, Гумилев во время войны показал себя очень мужественным и хладнокровным человеком. Восхищались им все, и солдаты, и офицеры, потому что он ничего не боялся. И на войне он чувствовал себя как будто в своей стихии. И многие отмечали, современники Гумилева, что он человек войны. А я бы сказала, что Гумилев человек, который вот в экстремальных ситуациях проявляет все свои лучшие человеческие качества. Именно в экстремальных ситуациях. И он к ним всегда стремился. Вы, наверное, знаете, что он участвовал в этнографических экспедициях в Восточную Африку. Несколько раз он туда ездил. И участвовал в охоте на львов. Он любил вот эти вот ситуации, когда человек становится перед выбором жизни и смерти. Вот он, это его привлекало, не то чтобы любил, он привлекал его. И поэтому, когда он ушел на фронт Первой мировой войны, у него был белый билет. Вот если вы посмотрите, вы увидите, вот белый билет. У него плохое было зрение, он был не очень здоровым человеком, в отличие от Блока, скажем. Блок был очень здоровым человеком. Вот. Он все равно добровольцем пошел на фронт, и он от солдата дослужился до младшего офицерского чина. Он стал прапорщиком.
Ему нельзя было служить, а он служил.
Да-да-да.
Потому что вот тут написано,
ему
что...
Ему нельзя было служить, у него...
Освобождается навсегда от службы.
Да, это белый билет называется сейчас. И раньше, наверное, так назывался. Но он пошел, он не мог оставить, он очень любил Россию. И он не мог оставить ее вот в такой тяжелой ситуации. Он хотел участвовать во всех этих перипетиях русской истории. И он ушел в 14-м году на войну, дослужился, я говорю, до прапорщика и был награжден двумя георгиевскими крестами и орденом святого Станислава. Правда, последний орден он не успел получить, его в 18-м году ему присудили. Ну и, а потом случилось то, что случилось. Он не получил этот орден, но он по бумагам он его получил. А вот этими георгиевскими крестами он очень гордился. И есть фотография, когда он, получив первый георгиевский крест, он приехал в Петербург, и они... И сфотографировался. А если хотите, мы можем посмотреть. Он сфотографировался в этот день. Он гордился действительно георгиевским крестом со своей женой Анной Андреевной Ахматовой и со своим двухлетним сыном
Львом.
То есть он оставил нам свою фотографию. И посмотрите, действительно, у него было очень гордое лицо на этой фотографии. Так вот, в 18-м году только закончилась для Гумилева война. 4 года он воевал. Причем он воевал и на фронтах, а потом уже в 18-м году он стал воевать в русском добровольческом корпусе в Париже. И оттуда он был уволен и уехал в 18-м году, уехал в Россию.
А за что его уволили?
А война закончилась. Война закончилась. И его, конечно, отговаривали возвращаться в Советскую Россию. 18-й год, там уже и красный террор был, и все что угодно. Но он, конечно же, вернулся. Вернулся и стал преподавать В 21-м году он уже не преподавал, но зато он организовал кружок «Звучащая раковина», где он делился своим опытом в стихосложении. И этот кружок посещали очень многие люди, в том числе и пролетарского происхождения. И Гумилев был очень ими любим. Осталось много воспоминаний об этом периоде его жизни, его людей, которые ходили в его кружок. И он действительно был популярным и любимым человеком, любимым преподавателем. 3 августа у него было последнее в его жизни заседание кружка. У него было прекрасное настроение. После заседания, окруженный своими учениками, он возвращался к себе домой. А возле подъезда его ждала Маруся. Так называли машины, черные машины, которые забирали людей НКВД. Взял он с собой в тюрьму 2 книги. Это был Гомер и Евангелие. Евангелие, скорее всего, это я так думаю, никто этого не знает, скорее всего. Евангелие, возможно, это была та книга, которую ему подарили великие княжны. В 16-м году Гумилев, раненый, лежал в лазарете в Царском селе, а в этом лазарете работали медсестрами императрица Александра Федоровна и великие княжны. И они увидели там поэта Гумилева, поговорили с ним. Гумилев написал им стихотворение, которое можно прочитать у нас на 2-м этаже выставки, посвященной царской семье. Великие княжны ему подарили Евангелие. Вот эти 2 книги Гумилев взял с собой в тюрьму.
А разве там можно было читать?
В те времена еще можно было, и люди брали с собой какие-то особо ценные для них вещи. Что касается смерти Блока, когда Блок умер, как писали многие современники, Петербург опустел, и его похоронили на Смоленском кладбище, в 6 километрах от дома, где он жил, на Офицерской. И все эти 6 километров его гроб несли на руках. И сопровождало эту процессию огромное количество людей. Это было странно для того времени, потому что Петроград, тогда уже Петроград был голодным, холодным, люди были обессилены от голода. И поэтому это было странно, это событие, потрясшее людей, оно собрало такое огромное количество людей. Тут вот есть фотографии. Вот идет процессия, вот несут гроб, идут священники. И посмотрите, какое огромное количество людей сопровождает гроб. И это тоже. Его похоронили на Смоленском кладбище, а в 1944 году его прах перенесли на Волковское кладбище. Но Дмитрий Сергеевич Лихачев говорил, что перезахоронили только череп Александра Александровича. И поэтому любители поэзии Блока, которых очень много, в этот день, 7 августа, день его смерти, они посещают 2 кладбища. И Смоленское, где остался крест, и Волковское, где стоит памятник. Там у нас есть фотографии. Что касается Гумилева, тут, конечно, все гораздо страшнее, хотя так как умирал Блок, это тоже очень страшно. Вот. Гумилев, его 3 августа посадили. Его допрашивали, за него хлопотали. Горький писал, и из издательства «Всемирная литература» писала ходатайство о его освобождении. Но его не освободили. Взяли его по делу. Петроградское дело называлось. Петроградская боевая организация Таганцева. Это была полностью фальсифицированная акция НКВД, как это всегда и было. В те времена очень много было таких организаций антисоветских, которые раскрывались, как грибы росли и раскрывались НКВД. И Гумилев, конечно же, не участвовал ни в каких политических акциях, он вообще был в стороне от политики. Он жил поэзией, он жил своими учениками. Когда его в камере называли поэт Гумилев, он говорил, здесь нет поэта Гумилева, здесь есть офицер Гумилев. Поскольку, судя по всему, и вот судя по этой фотографии, последней, которая сохранилась в деле ВЧК, его не просто допрашивали, его и пытали. Судя по всему, потому что вот на лице у него следы, как мне кажется, об него тушили сигареты. Конечно, вот вся его жизнь, наполненная борьбой, и вот это, и вот его характер, о котором я говорила, что вот он в экстремальной ситуации, он показывал себя просто сверхчеловеком. И здесь вот он был бессилен что-либо сделать, противостоять он не мог. И вы представляете, что он мог чувствовать, когда его вот пытали? Об этом лучше не думать. Вот. И вся эта организация, там было больше 60 человек, все они были расстреляны в ночь на 26 августа под Петроградом, в местности, которая называется Бернгардовка. Он был погребен в братской могиле вместе со всеми этими людьми. Место этой могилы неизвестно. Но спустя какое-то время примерное место расположения было все-таки найдено, но... Скорее всего, просто место, где это произошло, большая поляна, и там был поставлен крест. И он до сих пор стоит, и люди, знающие, любящие Гумилева, в этот день его смерти, приезжают на это место и вспоминают поэта. Из крупных литераторов 20 века Гумилев был погублен одним из первых. Он реабилитирован был одним из последних, только в 91 году. Очень долго его имя, его стихи мы не знали. Нельзя сказать, что вообще не знали, потому что его стихи ходили среди русской интеллигенции все это время в перепечатанном состоянии. Вот я видела его стихи, я прожила большую жизнь и... жила как раз в то время, когда Гумилев был запрещен. Я читала его стихи на папиросной бумаге. Там было трудно что-либо разобрать, но разбиралась, конечно. И блок печатали. Я не скажу, что очень много, но печатали, конечно, много печатали. И воспоминания о нем, и его родных, и близких, и друзей. Но Гумилев был под запретом. И запрет закончился... В 86-м году, только в 86-м, это через 65 лет после его смерти. Представляете, 65 лет, это жизнь целого поколения. Запрет этот закончился в 86-м году, как я говорю, в апреле. В апреле вышел журнал «Огонек», номер 17, где были напечатаны, впервые напечатаны. Естественно, при жизни Гумилев печатался. Как и было. А потом 65 лет о нем ничего не было известно. И вот в 86-м году в журнале «Огонек» было напечатано несколько стихотворений Гумилева и его портрет.
Это журнал сам.
Да, вот этот журнал «Огонек», он, правда, в подшивке. Кстати, на обложке этого журнала была фотография картины с Лениным. То есть Ленин на обложке был. А здесь вот стихи разных лет. И вы знаете... Когда я стала делать эту выставку, я этого раньше не знала. А журнал «Огонек» мы выписывали семьей, этот журнал, и я его хорошо помню. А вот, оказывается, издательство «Огонька», редакция журнала «Огонька» получила мне массу писем, как отклик на публикацию этих стихов. Часть писем была, конечно, людей, которые, видимо, хорошо разбирались в ситуации и ценили поэзию Гумилева, и они радовались тому, что его имя перестало быть запретным. А часть писем, и тут вот приведены как раз письма людей, которые возмущались, как можно впечатать в таком популярном издании, как журнал «Огонек», как можно печатать стихи человека, который выступал против советской власти, который был расстрелян. Ну, эти люди не виноваты, конечно. Они по-другому и не могли знать о Гумилеве. Наша выставка – это всего 5 баннеров.
И фотографии.
Где, да, где фотографии. И фотографии. Вот фотографии Мы постарались дать, во-первых, афиши литературных вечеров и Блока, и Гумилева. Они были очень популярны в 10-е годы и в конце 19 века. И очень часто литературные вечера проходили и в Москве, и в Петербурге. И вот здесь афиши. Мы нашли то, что нашли в интернете о выступлениях Блока и Гумилева. А здесь фотографии. Ну, поскольку места у нас мало, мы могли бы больше фотографий сделать. Мы вот представили только эти фотографии. Просто, чтобы люди, которые будут приходить на нашу выставку, чтобы они могли посмотреть на эти прекрасные лица, заглянуть в их глаза. А это вот могила Блока на Волковском кладбище. А это вот крест кенотаф на том месте, где, возможно, произошло захоронение Гумилева.
Валентина Фридриховна, до какого числа действует выставка?
До 11 ноября. Вот, поэтому мы приглашаем всех. Мне кажется, что выставка довольно интересная, полезная для людей. Особенно для молодежи. Может быть, кто-то из них не знает этих поэтов, но, посмотрев нашу выставку, заинтересуется и прочитает. Стихи у них прекрасные.
В завершении передачи прозвучит архипастырское благословение от митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения.
Господи, благослови, пожалуйста, эту программу, которая расскажет о самых сокровенных и самых дорогих для нас событиях из жизни больших и маленьких приходов нашей епархии, нашей митрополии, нашей Русской Православной Церкви. Слушайте с любовью и подражайте этим людям, которые трудятся на приходах.
В эфире прозвучала радиопередача «Свет Христов». До новых встреч на волнах Православного радио «Воскресение».